Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Название книги, о которой мы сегодня будем говорить, происходит не от имени Доры Маар, а от слова «дорама». Так, исказив английское «драма», называют азиатские телесериалы. «Дорама» – роман кинокритика Михаила Захарова, родившегося в Смоленске, работавшего в Москве и недавно ставшего студентом Уорикского университета в Ковентри, вышел в российском издательстве «No Kidding Press», специализирующемся на яростных, смешных, амбициозных, экспериментальных книгах. «Дорама» – роман отвечает всем этим пожеланиям отважных издателей, особенно последнему. Эта книга – автоэтнографический отчет о том, как эта книга была написана, утверждает Михаил Захаров. В роман-коллаж удобно поместилось все, как в фолдер на десктопе – отрывки из дневника, кинорецензии, размышления о прочитанном и любимые цитаты, рассказы о путешествиях и пристанищах, признание в любви знаменитой художницы Луиз Буржуа и вымышленные рецензентки видеоигрового журнала Маши Аримановой – неотправленное письмо родственникам на двух языках, в начале книги на английском, в финале на русском. Мы встречаемся с Михаилом Захаровым на Берлинском кинофестивале после премьеры фильма «Орландо. Моя политическая биография». Философа Поля Присьядо, снявшего этот автобиографический фильм, Михаил Захаров считает одним из своих учителей, и наш разговор начинается с обсуждения идей Присьядо.
Присьядо говорит, что существует зал ожидания перед обществом. Общество патриархальное и зал ожидания, в котором собираются трансгендеры, наркопотребители, мигранты и так далее. И, в общем, эту идею можно перенести на разные вещи, например, на русскую литературу. Тоже есть патриархальное общество русских писателей. И есть этот зал ожидания. И то, что мне понравилось в вашей книге, ваша книга находится в этом зале ожидания. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим или нет, но давайте вот начнем вот с места вашей книги по отношению к большой русской литературе.
Я никогда об этом не задумывался. То есть я не мыслю себя, наверное, в этой традиции. Я, скорее, себя мыслю в традиции какой-то более современной автотеоретической или автофикциональной литературы, нежели какой-то большой русской. И тем более, как бы, с политической точки зрения, мне кажется, я не имею морального права себя вписывать в подобного рода контексты. И мне бы хотелось в целом, чтобы русскую литературу перестали воспринимать как некую ману небесную. И там, русская литература — это тоже как бы разновидность софт-пауэр. И я понимаю своих друзей, например, которые занимаются славистикой и которые ее исследуют, в смысле русскую литературу, но я не могу себя встроить в этот контекст. Ну и в том числе с политической точки зрения я пытаюсь от этого дистанцироваться, особенно сейчас. И я бы сказал, что как раз Присьядо — это один из тех людей, которые повлияли на меня и которым я обязан своим видением мира и теми инструментами, которыми я пользуюсь при письме.
Чему именно Присьядо вас научил?
Присьядо, как и другие авторы, над текстами которых я работал как переводчик, будь то Мэгги Нельсон или Сара Шульман, научил меня быть уязвимым, искать в этой уязвимости какую-то силу и всегда мыслить неконвенционально. Меня поражает, как бы, в письме Присьядо скорее сочетание поэтического и политического. И в этом новом фильме в какой-то момент его герои говорят о том, что они исполняют такой шлягер, который написал сам Присьядо, и они рифмуют слова типа «синтетический», «магнетический» и «поэтический». И мне симпатичны все эти слова. То есть я не могу на себя примерить опыт транс-человека, но я считаю, что при написании текста о своем проживании жизни каким-то новым и радикальным путем мы должны быть в каком-то смысле поэтами. Мне также нравятся на этот счет мысли афроамериканского теоретика Сайди Хартман, которая в книге «Radical Lives, Beautiful Experiment» рассказывает про черных квир-людей, которые на заре 20 века проживали невероятные жизни, которые как бы проложили дорогу для целых поколений грядущих, и они изобретали новые методы существования, новые методы бытия в своем теле. Это то, в чем в том числе меня учат, я думаю, книги Плесьяда.
Вот вы говорили об этой силе бессильных, и мне кажется, что в самой структуре вашего текста это уже заложено, потому что вы берете нарратив какой-то, а потом прерываете его уже готовым эссе, которое было явно написано не для романа, а написано для публикации, может быть, даже заказной. То есть вы иллюстрируете свою жизнь текстом Клэр Дени, да? И получается, что это сливается в один рассказ о самом себе. Да? Придумали ли вы сами эту структуру, или вы на кого-то ориентировались? Была ли она с самого начала такой, или получилось уже в процессе переработки текста? Как вы пришли к такой форме?
Это произошло как-то само собой. Я могу назвать несколько опорных текстов, но к ним я обращался уже скорее в процессе редактуры текста или уже на каких-то финальных стадиях. А в самом процессе написания книги я не был с этими текстами знаком. Есть такая канадская кинокритик и кинокураторка, ее зовут Кирла Джанис, и у нее есть книга «House of Psychotic Women», где она рассматривает свою жизнь, полную травм, семейного абьюза. Она сменила множество приемных семей через призму хоррор-кинематографа и, в частности, каких-то би-мувис, которые посвящены психотическим женщинам, то есть женщинам, которые в общепринятом смысле являются психопатками, но в них она видит какие-то эмансипаторные фигуры, с которыми она очень мощно идентифицируется, и благодаря им она вскрывает как бы целые слои семейной травмы и прорабатывает их. Это, по сути, мемуар, который перемежается как богатым корпусом кинорецензий на разные не самые очевидные фильмы, будь то итальянский джалло, какие-то полузабытые или странные европейские хорроры жанра Леннер. И это такая толстая очень книга, где вся первая часть — это вот условно ее мемуар, а есть также аппендикс, который на самом деле примерно размером равен книге самой. И в этом аппендиксе, собственно, ее кинотексты за разные годы. И это только один из примеров. То есть меня привлекает возможность говорить о своей жизни через призму кинематографа. И, как вы верно подметили, книга в том числе посвящена прекарному труду и работе кинокритика или человека, который как-либо вовлечен в киноиндустрию, но не находится в ее центре, а где-то на обочине. И я смотрю и на сами фильмы, и на как бы инфраструктуру, которая их окружает. Вся книга, наверное, в целом держится на этом конфликте между завороженностью кинематографом самим по себе и его образами, и в том числе выгоранием и нищетой, которая связана с прекарным производством в контексте киноиндустрии. Это всегда вопрос поиска баланса между тем, что мне нравится смотреть фильмы как человеку, и тем, что мне нужно зарабатывать этим на жизнь как кинокритику.
Три киногероя в вашей книге – Хон Сан Су, Клэр Дени и Оливье Саяс. Конечно, это абсурдный вопрос, почему у вас такие вкусы, но как они стали вашими путеводными звездами, вот так я спрошу. Действительно ли вот эта вот триада фокус в вашей киножизни и киновкус?
Я бы не сказал, что это напрямую фокус моей киножизни. Я писал об этих режиссерах в разное время своей жизни, но, например, мое нынешнее PhD-исследование посвящено совершенно другому. И я бы сказал, это просто те режиссеры, которые мне нравятся. Насчет того, как конкретно был сформирован этот интерес, но это связано, мне кажется, с целой совокупностью факторов, а именно с тем, как работает система кинопрограмминга, то, что эти фильмы, они какие-то еще были в итоге показаны на фестивалях и стали некой доминантой современного фестивального кинематографа. Я всегда скорее дистанцировался от российского синефильского или кинокритического сообщества, потому что нахожу его достаточно токсичным, как любое, мне кажется, кинокритическое сообщество.
А так они все любят спонсанзуры.
Да, но я не могу отрицать того, что в этом смысле наши вкусы сходятся с данным сообществом, как я думаю, и с множеством других сообществ, потому что у меня есть друзья, которые любят Хон Сан Су и в Европе, и в Тайване, и в Америке, и как бы много где еще. На самом деле режиссеры могли бы быть другими, я думаю, но это те режиссеры, с чьими работами я сталкивался на фестивале, это те режиссеры, с фильмами которых моя жизнь разрывно переплетена, и поэтому мне хотелось про них написать. И не в каком-то привычном кинокритическом ключе, а скорее в каком-то более художественном или поэтическом. И, наверное, исключением является только текст про Саяси, который скорее носит научный или околонаучный характер. То есть он в целом напоминает академический текст, но даже его я не могу назвать в строгом смысле академическим. И в целом мне нравится идея субверсии академического письма и попытка комбинировать какие-то стили. И в этом смысле Мэгги Нельсон, наверное, для меня является путеводной звездой. Я работал как переводчик над книгой Мэгги Нельсон «На свободе», из которой я перевел два текста «Наркофуга» и «Езда в слепых зонах». Многие шутят про эту книгу, что в ней Нельсон играет в белого мужчину-теоретика, но в том числе это, мне кажется, одна из самых умных и проницательных книг, написанных за долгое время. И в ней как раз Нельсон доводит до кульминации вот это смешение академического и более личного подходов, к чему я в том числе, наверное, стремлюсь.
Мы назвали уже, наверное, дюжину имен. Это корейцы, канадцы, американцы, французы. И ни одного русского имени, но роман написан на русском языке, парадокс.
Это было, наверное, связано с тем, что у меня не было никаких выходов на англоязычные издательства. Я тесно сотрудничал с издательством No Kidding Press, и показалось логичным, что книга должна выйти там. Она была написана на русском. И тут я, наверное, воспользуюсь этим интервью в том числе, чтобы немного заплатформить своих украинских друзей, потому что у меня, например, есть украинский друг-поэт Миша Гончаренко, или Михайло Гончаренко, как он себя называет после начала войны, который живет в Полтаве, и недавно у него вышел поэтический сборник в лондонском издательстве Pilot Press, который называется Skin of Nocturnal Apple. И он написан был по-английски и вышел уже во время войны. И моя подруга Аня Меликова, которая является кинокураторкой здесь на Берлинале в секции «Панорама», у которой есть написанный изначально по-русски роман «Я тону в ускользающем озере», отрывки из которого выходили, кажется, на «Кольте» и в сборнике «Уральской биеннале» несколько лет назад. Но сейчас Аня активно работает над тем, чтобы перевести книгу на немецкий и издать ее на немецком. То есть на русском книга так и не вышла в связи с началом войны, а сейчас она пытается ее опубликовать на немецком. И я, в том числе, тоже пытаюсь сейчас найти какие-то возможности для того, чтобы вывести книгу из страны и, чего греха таить, перезапустить свою карьеру на западном рынке, на европейском рынке.
Как война сказалась на вашей жизни? У вас вообще интересная траектория до этого была, географическая, да? Но, видимо, в последние два года произошли какие-то события, которых вы не ожидали. Вы стали одним из, да, кураторов узбекского павильона на Биеннале, да?
Я был координатором медиации. 4 марта прошлого года, то есть уже почти год назад, я уехал в Ташкент, потому что там у меня есть друзья, и я понимал, что я просто не останусь без крыши над головой. И это произошло по целой совокупности причин. Это было связано и с угрозой политического преследования, потому что многие люди, которых я знаю, либо лично, либо посредственно были мне подвержены. Это было связано с целым осознанием чудовищности и как бы людоедского характера текущего режима и того, что рано или поздно могут приняться за ЛГБТК плюс людей, более конкретно, еще более конкретно, чем прежде. И я уехал в Ташкент, где я в общей сложности провел 5 месяцев. И там мне крайне повезло найти работу на первом в истории павильоне Узбекистана в Венеции. И в Венеции я провел в общей сложности 3 месяца, работая на павильоне и также пользуясь этой платформой для того, чтобы освещать российское вторжение в Украину и постоянно говорить об этом с моими коллегами по биеннале, с посетителями, с случайными прохожими, я не знаю, ну то есть со всеми людьми. Да, это был очень классный культурный опыт, также с точки зрения взаимообмена с моими коллегами из Узбекистана, с моими друзьями в Ташкенте. Я понимаю, что текущий приток россиян в крупные центры иммиграции типа Еревана, Тбилиси, Белграда, Ташкента, Алматы является, по сути, неоколониальным процессом, и что многие из приехавших россиян, эвакуашек, как их называют иногда, они не учат местные языки, они с трудом интегрируются в местные культурные сообщества.
Всячески проявляют свое имперство.
И сейчас, когда я был в 4 из заявленных городов во время новогодних каникул в Стамбуле, Тбилиси, Ереване и Белграде, меня поразило количество русскоговорящих людей там. И я понимаю, что, скажем, в Стамбуле также довольно большой процент украинцев, но конкретно в Тбилиси можно идти по Шот-Руставели и слышать только русскую речь, и это просто приводит в негодование и бешенство. Еще больший диссонанс у меня вызвала поездка из Тбилиси в Белград, то есть из города, где к россиянам вполне оправданно относятся более чем прохладно, в город, где россиянам движут пятки. И я до сих пор пытаюсь понять, каково мое место во всей этой системе координат. То есть только что, например, я был на дискуссии, прошедшей в рамках кинорынка. Она называлась «Деколонизация постсоветского кино». Принимали участие специалистки из Грузии, Украины, Таджикистана, Германии и Латвии. И я стараюсь просто как можно больше учиться у этих людей и детоксицировать собственную имперскость, и всегда пытаться крайне критично подходить к своему собственному положению в сложившейся системе вещей. То есть для меня важно поддерживать связи, сотрудничать и иногда отступать или просто уходить. То есть я понимаю, например, что прямого диалога между россиянами и украинцами в изгнании сейчас быть не может. И я знаю некоторые кейсы, например, в Британии, где я сейчас живу, когда моя подруга, которая учится в Бристольском университете, рассказывала мне. Она пишет магистерскую про феминистское антивоенное сопротивление ФАС в России, о том, почему война — это феминистская проблема. И она говорит о том, что в какой-то момент преподавательница модуля Gender and Security предложила ей написать совместную работу вместе с украинской студенткой. На что украинская студентка ответила отказом. И таких историй очень много. То есть они связаны и с абсолютным непониманием контекста людьми из третьих стран, например, Британии. Они связаны с очевидным нежеланием украинцев сотрудничать с россиянами, и оно абсолютно оправдано. В каком-то смысле меня спасает моя корейская идентичность. То есть я ни в коем случае не хочу никогда в нее уходить полностью, потому что я понимаю, что это опять же такое хождение по тонкому льду, но если вернуться к фильму «Плесьяда» и к трансопыту, многие транслюди не желают называть себя просто мужчинами или женщинами, а они предпочитают по-прежнему использовать корень транс, чтобы не стирать ту часть жизни, которую они прожили. И я тоже не могу избавиться от приставки «русский», наименования «русский кореец», потому что я пользовался определенными привилегиями, ресурсами, и я поступил во ВГИК в 2014 году, когда был оккупирован Крым. И потом я, отвечая на вопрос, где вы были 8 лет, я учился во ВГИКе, а затем работал в олигархических институциях, связанных с современным искусством. То есть я не могу ни в коем случае полностью перечеркнуть этот опыт, и я не желаю носить белое пальто и говорить, какие россияне ужасные. Это действительно так, и они ужасные, но у меня по-прежнему в России есть множество друзей. И я просто пытаюсь скорее более критично подходить к своей собственной позиции, к тому, откуда я получаю финансирование, к тому, с кем я сотрудничаю, и в целом, наверное, более критично относиться к жизни.
Мы говорим сейчас только о политике и кинематографе, а все-таки ваш роман начинается с письма и завершается им же, да? И это автобиографический роман от вот этой вашей идентичности, в частности, которую вы не хотите полностью признавать и полностью в нее уходить. Да? Расскажите, пожалуйста, вот об этой части романа. Это подлинное письмо или воображаемое?
Это письмо моим родственникам, то есть моим единокровным брату и сестре, которые не знают о моем существовании. Они примерно одного возраста со мной. Мой отец приехал в Россию работать фрилансером, и на тот момент у него уже была жена и двое детей в Южной Корее. И моя мать, тем не менее, зная о существовании у него детей, пошла на риск и произвела меня на свет. Это письмо реальное, но оно действительно не было отправлено, поскольку в Корее крайне традиционное общество. Я думаю, что моего отца могли бы подвергнуть остракизму, а я не хочу для него этого. И, скажем так, я не люблю своего отца, но и чего-то дурного я ему желать, наверное, не могу. То есть мне бы не хотелось разрушать ему жизнь, отправляя это письмо. Поэтому я держу дистанцию, иногда я просто наблюдаю за жизнью своих родственников, но никак напрямую не вмешиваюсь.
Видите ли вы в Хон Сансу отцовскую фигуру?
Ну, это какой-то такой пошлый фрейдизм, но, наверное, нет. Мне кажется, нет. Я вижу в Хон Сансу просто крайне любопытного режиссера с необычным киноязыком, который до сих пор, как мне кажется, не был грамотно описан, особенно автобиографический элемент в этом кинематографе. Например, для сравнения, в номере сеанса, который выходил про Хон Сансу, по сути, нет ни одного текста, который был бы посвящен автобиографическому элементу в его работах. Хотя он, мне кажется, ну, едва ли не ведущим там, особенно в его недавних фильмах, где вот эта автофикциональность и их отношения с Ким Мин Хи выходят уже совсем на первый план.
Мы не обсудили очень важную часть вашей идентичности и вашего романа, все, что связано с ЛГБТ. Вы упомянули об этом вскользь, но сейчас это приобретает абсолютно новое звучание, потому что приняты людоедские законы. Книги не выходят, книги изымаются из продажи, из библиотек, преследуют ЛГБТ-активистов. И ваш роман, который, наверное, в другой какой-то ситуации не воспринимался бы так, вышедший уже после начала войны, в этом контексте выглядит совершенно по-иному, да, как определенного рода вызов даже, да? Воспринимаете ли вы его так? И как вы вообще видите всю эту ситуацию?
И да, и нет. То есть, с одной стороны, мне повезло, потому что издательство, в котором был опубликован мой роман, относительно низкопрофильное, то есть нишевое. Оно не обладает такой же видимостью, как уже оштрафованное издательство Popcorn Books, принадлежащее холдингу Эксмо. И нам удалось репозиционировать эту книгу и убрать любые упоминания о гомосексуальности из синопсиса. И если вы сейчас зайдете в онлайн-магазины, то там не будет упоминания в описании книги о гомосексуальности.
Хорошо ли это?
Это не хорошо, но, с другой стороны, это помогает существованию книги, ее продолжают покупать, и я получаю множество сообщений со словами благодарности от людей, которым эта книга помогла прожить день. Меня это успокаивает, то, что, по крайней мере, эта книга находит своего читателя в России, но также и во множестве других стран. То есть сейчас мы активно занимаемся доставкой книги в Грузию, Армению, Турцию, Великобританию. Сейчас едет 15 экземпляров в страны Европы. То есть я бы даже сказал, что она, возможно, большим спросом пользуется за рубежом в российской эмиграции. Недавно мы шутили с подругой про книгу Рустама Александера про гомосексуальность в Советском Союзе, которую ей тоже кто-то привез в эмиграцию в Лондон. И мы шутили, что это, ну, прям реально как в советские времена. Что это какой-то уже, ну, не совсем там издат, но книги, изданные в России на русском языке, циркулируют теперь по странам российской эмиграции.
Ну, при этом это перевод с английского.
Да.
Правда, английский вариант, по-моему, вышел или выходит уже после,
да,
русского.
Он после,
переведена,
да,
с порукописи.
Да. Да. Возвращаясь обратно к моей книге и в целом к ситуации, я бы сказал, что все время, что я работал, а это около 6 лет, наверное, в России, я сознательно занимался повышением видимости ЛГБТК+ людей. Я писал тексты о кино, я переводил книги, в том числе, например, книга про трансгендерного латиноамериканского подростка или книга про эпидемию СПИДа в Нью-Йорке 80-е или мемуары Мэгги Нельсон «Аргонавты» про ее сожительство с гендерным видеохудожником Гарри Доджем. Написал свою собственную книгу, которая является мемуаром о жизни геям смешанного происхождения русско-корейского в путинской России. То есть в каком-то смысле это можно считать активизмом, и мне всегда, по крайней мере, нравилось называть это активизмом. Создание кинопрограмм, написание текстов, иногда даже публичная дискуссия или разговор. Например, когда в России была полная ретроспектива Аббаса Киаростами, это было лето 2021 года, и я принимал в ней активное участие и как автор текстов для сайта «Музея Гараж», и как человек, представлявший эти фильмы перед показами. Я говорил про фильм «10 Киаростами», в котором главные роли исполнили Мани Акбари и ее дочь Амина Махер. Амина в этом фильме играет сына Мани Акбари, но в сознательном возрасте она совершила каминаут как трансгендерная женщина. И мне кажется, что это очень важный факт, когда мы говорим об этом фильме, но человек с другой оптикой мог бы просто вообще не упомянуть, например, этого. А мне всегда казалось важным об этом говорить, и это важно в том числе для того, чтобы репозиционировать эти фильмы и смотреть на них из какого-то нового угла. Говорить также об злоупотреблении властью, потому что уже спустя много лет после выхода этого фильма Мани Акбари написала публичное письмо о том, что Киарастами, по сути, присвоил себе фильм, задумка которого принадлежала ей. Но возвращаясь обратно к активизму, наверное, с одной стороны, я не могу назвать себя активистом напрямую, но с другой, я считаю, что то, чем я занимался, то, чем занимались мои друзья в России до 24 февраля прошлого года, это было абсолютно разновидностью активизма. Другой вопрос в том, что, наверное, нам стоило быть громче. Но тут опять же вопрос того, что если бы мы были громче, то нас бы могли подвергнуть преследованию. То есть это был вопрос пробивания стеклянных потолков, но при этом это нужно было делать осторожно.
Как вы видите свое будущее в Англии? Видите ли вы его в Англии?
Мне пока очень сложно сказать. То есть в общей сложности я живу в Англии уже 4 месяца. Я нахожусь в крайне привилегированном положении. То есть я получаю стипендию, и мне не пришлось получать убежище или гуманитарную визу. Я нахожусь в Англии совершенно легально со студенческим ВНЖ. Я думаю, что я буду решать по обстоятельствам. Мне кажется, 22-й год показал, что никакие долгосрочные планы строить невозможно. И так же, как и вы, я постоянно думаю про угрозу ядерной войны и смотрю много фильмов, связанных с ядерным разоружением, например, The War Game Питера Уоткинса 67-го года или революционный фильм для BBC 84-го года, который называется Threats, написанный сценаристом Барри Хайнсом, который сотрудничал с Кеном Лоучем. И оба эти фильма я советую посмотреть абсолютно всем, как и выдающиеся образцы антивоенного кино, будь то
«Доктор
Стрэндж-Лав» или «Иди и смотри», или «The Human Condition». Советую посмотреть всем это кино для того, чтобы образовываться и примерно понимать, что делать в ситуации ядерной войны в том числе. То есть, с одной стороны, я понял, что нельзя строить никаких планов, с другой, я просто стараюсь, не знаю, откладывать деньги на будущее, каким бы оно ни было. Просто потому, что война научила меня также, что никогда не знаешь, откуда прилетит, и нужно иметь хотя бы какую-то подушку безопасности. И, наверное, я научился жить в моменте и не то чтобы относиться ко всему проще, но понимать, что от меня не так много зависит, в том числе от меня зависит все, от моего гражданского действия и от моей какой-то активности. И в этом смысле я стал гораздо более политизирован, чем до начала полномасштабного вторжения. Но, наверное, я просто пытаюсь найти какой-то дзен и прийти к пониманию того, что есть исторические события, на которые конкретно я, как, опять же, шестеренка в механизме, повлиять не могу.
Гостем «Радио Свобода» был кинокритик Михаил Захаров, автор книги «Дорама Роман». С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.